Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы находимся в Российском институте стратегических исследований. Мы беседуем с заместителем директора института Тамарой Семеновной Гузенковой, доктором исторических наук. Добрый день, Тамара Семеновна.
Здравствуйте.
Тамара Семеновна, в сфере ваших интересов находятся Украина, Белоруссия и Молдавия. Об этом мы хотели бы сегодня поговорить, потому что это, конечно, интересует всех наших зрителей. Это близкие, родные нам народы, которые в силу обстоятельств объективных 20 лет назад были разделены. Самая сложная, наверное, ситуация сейчас в Украине, на Украине. Мы знаем, что неминуемо Украина движется к сближению и к союзу, ассоциированному союзу с Евросоюзом. Насколько эта ситуация опасна для России, опасна для отношений между нашими народами? И почему руководство России так беспокоится об этой перспективе?
Ну, действительно, предстоящее подписание соглашения об ассоциированном членстве и о начале действия зоны свободной торговли Украины и Европейского Союза является сейчас, наверное, одной из самых обсуждаемых тем на политическом поле. И действительно, эта тема вызывает большую озабоченность не только в высших политических кругах и экономических кругах России, но и среди общественности, политологов, экспертов, просто политиков. Поэтому, конечно, и существует много по этому поводу мнений и различного рода дебатов, но то, что предстоит достаточно серьезное, очень крупное геополитическое событие, если оно произойдет, которое связано с тем, что Украина, если не окончательно, то, по крайней мере, на данном этапе демонстрирует отрыв от общего исторического, я даже не побоюсь этого слова, религиозного, культурного пространства, и то, что она уходит в сторону Запада, это, конечно же, факт, и факт, который вызывает много вопросов и много размышлений по этому поводу. Вот, наверное, многие обратили внимание, что российское руководство и вообще политические круги российские довольно нервно отреагировали на события и на известие о том, что Украина намерена, уже совершенно серьезно намерена подписать это соглашение. Но, вы знаете, одних намерений Украины это очень мало, потому что, между прочим, Украина хотела подписать это соглашение еще в декабре 2011 года, и из этого ничего не получилось. А именно сейчас, несмотря на то, что Юлия Тимошенко, лидер оппозиции украинской, сидит в тюрьме, и ее еще пока не выпустили, а идут только переговоры по этому поводу. Есть очень много вопросов к неотреформированной экономике Украины. Тем не менее, Запад дает отмашку и говорит о том, что, скорее всего, это соглашение будет подписано. Вот что
чем это
означает?
Это обусловлено?
Вот, да. Я думаю, что объяснение этой поспешности, а это вот я ничем другим не могу назвать, кроме как поспешностью, вполне понятно и, мне кажется, очевидно. И связано это с тем, что в ноябре 2011 года было объявлено о том, что к 2015 году будет создан Евразийский экономический союз. И вот попытка Запада любыми способами предотвратить объединение значительных ресурсов нынешнего Содружества независимых государств и бывшего советского пространства, в том числе такого ресурса, как Украина, и социального, и экономического, и многого другого, как раз и связано с тем, что Запад решил поторопиться, на очень многие вещи закрыть глаза и буквально политически принять Украину с помощью вот этого соглашения в рамках восточного партнерства.
Но все-таки для простого человека чем это грозит? Можем ли мы или Украина в одностороннем порядке ввести визы, например, Да, какие-то геополитические расклады ведь достаточно далеки от простых людей. В чем усложнится жизнь для простых наших сограждан?
Ну, здесь с украинской и с российской стороны высказываются различные точки зрения, в том числе противоположные. Украинские коллеги, в частности эксперты, склонны преуменьшать эти трудности, говорить о том, что ничего существенного не произошло и не произойдет, что в конце концов мы живем в глобальном мире, и мы будем свободно обмениваться своими ресурсами и интеллектуальными, и духовными, и физическими, и финансовыми, так, как мы это делали до сегодняшнего дня. А вот с российской стороны, особенно устами Сергея Глазева, было очень много серьезных предостережений относительно того, что экономика украинская этого не выдержит, во всяком случае, в самое ближайшее время. Но если переводить это все на такой более обыденный уровень, что, собственно говоря, произойдет и как это отразится на простых жителях, ну, здесь тоже нет однозначного ответа и, как говорится, не все ясно. Но я бы хотела обратить ваше внимание на заявление во время Калужской встречи премьер-министров Николая Азарова и Дмитрия Медведева о том, что визового режима не будет. Вот это может сейчас, на данный момент, успокоить очень многих из тех, кто беспокоится, кто часто пересекает украинско-российскую границу, что визового режима не будет. Но, к сожалению, мы не можем дать гарантию, что визового режима не будет никогда. Ситуация меняется. Очень многие вещи, о которых говорилось раньше, считалось, что их не будет. Между прочим, я вам напомню, что в свое время Горбачеву Запад обещал, что НАТО никогда, ни при каких условиях не приблизится к Содружеству независимых государств и не будет распространяться на Восток. Ну, где те обещания и где НАТО? Обещание забыто, а НАТО уже находится практически у ворот России. Поэтому здесь тоже нет никакой, так сказать, стопроцентной уверенности, ну, по крайней мере, в ближайшее время визового режима, скорее всего, не будет. Я думаю, что здесь есть опасности другого рода. Сейчас нам нужно думать о том, что у нас на территории России работает до 1,5 миллионов украинцев или граждан Украины. Меньшая часть из них работает легально по официальным разрешениям, и очень значительная часть работает неофициально, так сказать, в теневом режиме. И надо сказать, что в этом отношении украинцам гораздо легче, чем выходцам из Средней Азии или из каких-то других южных стран и республик, просто потому что они настолько близки антропологически, ментально и по поведению к основному населению Москвы, что их трудно выловить, да и, собственно говоря, никто этим, наверное, особенно и не занимается. А вот когда зайдет речь о требованиях и стандартах Евросоюза, когда появятся проблемы вот в этом смысле, то не исключено, что с наведением порядка, миграционного порядка в России, придется обратить внимание и на эту категорию гастарбайтеров, как сейчас говорят, и я не знаю, какова судьба их ждет. Несмотря на то, что совсем недавно некоторые депутаты Госдумы озвучивают идею о том, что нужно режим упрощенного гражданства предоставить нынешним гражданам Украины, ну, наверное, прежде всего, так сказать, может, русского происхождения, и, что называется, актуализировать программу переселения на территорию России. Но это даже не то, что полумера, это даже, наверное, не четверть меры, потому что вот пока еще программа переселения не доказала свою эффективность, и она фактически, ну, в общем, не была реализована в тех масштабах, в каких предполагалось, а упрощенное гражданство, знаете, мы то начинаем вводить упрощенное гражданство, то опять его... То есть я не думаю, что это будут те меры, которые радикально решат желание украинцев остаться в России, работать или жить. Поэтому вот миграция. Придется ли ныне живущим и работающим здесь гражданам Украины уезжать на родину и как-то более или менее урегулировать эти отношения или нет. Это очень серьезная проблема. Потом вот мы провели целую серию научных конференций. Одна из них была в Москве, одна была на Украине, в Полтаве. Обсуждали проблемы приграничного сотрудничества. И как это не грустно, и как это не печально, но по очень таким обоснованным и тревожным выводам экспертов, одним из таких регионов и социальных сред, которые могут больше всего пострадать от изменения статуса Украины, это как раз являются приграничные территории. Потому что люди, которые... По сути дела, вот эти приграничные территории украинско-российские, они, знаете, они в значительной степени конвергированы, они как бы проросли друг в друга. Когда люди переходят с территории на территорию, какие бы там трудности ни были, работают там, да, ездят к своим родственникам, да. Семейные отношения, даже там, может быть, общий бизнес. Вы знаете, есть такие парадоксы, их несколько на территории российско-украинской границы, когда одно село разделено дорогой, шоссейной или железнодорожным полотном, и на той стороне живут россияне, а на этой стороне живут украинские граждане, но в этой семье отец и мать, а на этой там дочь, сын со своей семьей. Понимаете, какая история? И вот в этих условиях уже возникают совершенно другие проблемы, совершенно другой характер вот, вопросов, которые здесь приходится решать. И вот сейчас экономисты многие пытаются подсчитать и, так сказать, ущерб или возможные последствия присоединения Украины к ассоциативному членству с Европейским Союзом с точки зрения нарушения или вообще как бы уничтожения этих кооперативных производственных цепочек. Ну, для российских...
Уже один удар был нанесен с распадом Советского Союза, когда предприятия, вот в том числе и оборонного комплекса,
вот я как раз хочу сказать вам,
разных...
что это процесс не одномоментный. И там с тем, что произойдет в ноябре 2013 года, это не окажется, так сказать, единственным ударом по российско-украинским хозяйственным экономическим отношениям. Начались они, как вы справедливо сказали, уже очень давно и продолжаются в течение многих и многих лет. И надо сказать, что эти цепочки постоянно продолжают рваться и ослабевать. И уже очень много таких кооперационных связей, которые существовали в прошлом, сейчас их уже не существует. Россия и Украина предъявляют взаимные претензии. Каждая из сторон кажется, что именно ее, так сказать, партнеры визави виноват. Но вместе с тем это так. И в этом смысле Россия, конечно, старается, ну, так сказать, снизить свою зависимость от украинских товаров и от украинских производителей по многим причинам. И как-то не горько и не печально, в значительной степени из-за политических особенностей взаимоотношений России и Украины. В этом отношении Россия оказывается неустойчивым и не очень надежным партнером. И вот те сложности, которые у нас возникают, как раз и заставляют производителей, предпринимателей делать свою экономику и свое производство, и свой бизнес достаточно, так сказать, ну, самодостаточным, чтобы не зависеть от неустойчивой конъюнктуры, которая постоянно демонстрирует украинская сторона. Это обидно, это неприятно, но тем не менее это действительно так. Поэтому вопросов много. Я думаю, что не все до конца сейчас ясно, и, конечно же, и не станет ясно на следующий день, но пройдет какое-то время, и уже многие вещи станут более или менее понятны. Где здесь плюсы и где минусы?
Ну, к вопросу о взаимозависимости. Здесь обратная ситуация, конечно, это вопрос поставки газа из России на Украину. Украинские политики заявляют, что спустя некоторое время Украина будет не зависеть от поставок газа из России. Потому что они воспринимают это в том числе как и экономическое, и отчасти политическое давление. Насколько серьезны эти заявления, в том числе о том, что якобы Украина начнет разрабатывать сланцевый газ?
Здесь нужно отделять какие-то совершенно реальные вещи от политической риторики, которая направлена на устрашение или там уразумение своего партнера. И я не берусь говорить о соотношении реальности и риторики, точном соотношении, но вот мне кажется, что в настоящее время все-таки политической риторики гораздо больше, чем реальных дел и реальных перспектив. Дело в том, что украинское руководство в последнее время очень с такой педантичной точностью сообщает, насколько там миллионов кубометров газа меньше Украина закупила у России. И вот это как бы возникает ощущение, что посмотрите, как существенно, как значительно снижается, уменьшается зависимость Украины от России в этом газовом смысле. Но мне приходилось говорить с экспертами, которые обращали внимание на то, что вот такая пропагандистская риторика намеренно умалчивает об одной очень существенной вещи. Это то, что снижение закупок газа отнюдь не означает, что Украина оптимально использует другие источники, а что просто-напросто падает промышленное производство. И, может быть, даже в некоторых вещах искусственно снижается экономическое производственное использование газа. Понимаете, какая история? Но вместе с тем нужно признать, что сейчас во всем мире все государства и все национальные правительства изо всех сил борются за диверсификацию рынков, энергорынков и за снижение, насколько это возможно, зависимости от одного поставщика, от монополии, для того, чтобы был рынок энергоносители, и можно было использовать этот рынок как бы в интересах своего собственного бюджета и своей собственной экономики. Украина в этом отношении совершенно не, так сказать, не новичок и не единственная страна, да, не исключение. Знаете, вот много лет тому назад некоторые эксперты, так шутя, говорили, что зачем, когда как раз в моменты, когда Россия начала строительство Северного потока, и уже появились проекты Южного газового потока, некоторые эксперты так полушутя говорили, что зачем тратить такие огромные деньги для того, чтобы обложить Украину обводными трубами. На самом деле ведь все гораздо проще. Можно на эти огромные деньги купить, так сказать, в кавычках, и политический класс, и газотранспортную систему, вообще всю, как говорится, Украину, и спокойно этот газ гнать, значит, с востока, там, с севера на западную территорию. Но этого не получилось.
Давайте поясним нашим зрителям, что Украина обладает важным преимуществом. Это территория, которая является посредником, по сути, между Россией и Европой.
Вот, вот, кстати говоря, это один из географическое такое, даже геополитическое и географическое положение Украины, оно совершенно уникально. И Украина пытается пользоваться этим в качестве такого весомого преимущества. Да, конечно, потому что газотранспортная система, она прокладывалась в советское время, и это была оптимальная, наиболее короткая дорога газа от месторождения и до конечного потребителя. И поэтому, конечно, вкладываются огромные деньги для того, чтобы тоже диверсифицировать свои риски со стороны России, но России не как потребителя газа, не как транзитера, а как поставщика этого газа. Россия тоже таким способом диверсифицирует свои источники. И в этом смысле, конечно же, вот горечь по поводу того, что Украина все-таки избрала европейский вектор интеграции на данный момент, связан с тем, что все-таки у нас есть свой собственный проект, проект Евразийский, таможенный союз и Евразийского экономического пространства, который, безусловно, был бы более полным, был бы более, наверное, успешным, если бы Украина не была туда насильно затащена, а изъявила бы свою добрую волю и присоединилась бы к тем процедурам, кстати говоря, и выработке совместных стандартов и регламентов, которые сейчас очень интенсивно идут вот в рамках Таможенного союза. Потому что в этом смысле имеет большое значение демографический фактор, потому что есть представление о том, когда, при какой демографическом минимуме тот или иной таможенный союз или таможенная организация становится эффективной. Это примерно 200 миллионов человек, может быть, чуть больше. И Украина в этом смысле своими 45 миллионами совсем бы не помешала таможенному союзу. Это, безусловно, уникальное географическое положение, когда она является, что называется, посредником между Востоком и Западом, причем находясь практически в центре Восточной Европы. И это, так сказать, тот потенциал, которым обладает Украина. Какая бы у нее сейчас была нереформирована экономика, насколько бы она была технологически сейчас несовершенна и, так сказать, не модернизирована, но тем не менее есть очень высокая степень близости технологической между Россией и Украиной. И, конечно, если бы мы вместе начали проводить свои реформы, может быть, они более успешны были бы и в России, и на Украине.
Тамара Семеновна, а что сами граждане Украины думают об этом?
То, что вот это, самая, это самая болезненная тема. А болезненная она потому, что вот недавно проходила в РИО Новости конференция, как раз посвященная выбору Украины. И один из наших украинских коллег, политолог, говорил о том, что сейчас народ, политическая элита, руководство слились в едином порыве по дороге в Европу. Вот это большое лукавство, это уже как бы переход грани от аналитики к пропаганде, потому что на самом деле не так. Украина разная, и она очень по-разному реагирует на эти события и на этот выбор. И здесь есть несколько линий разломов. Первая линия разлома проходит между Западом и Востоком. Ну, символическим Западом и символическим Востоком, потому что там есть целый ряд переходных форм, которые приближаются или, так сказать, удаляются от этого Востока или от Запада. Но я бы еще ввела еще одно понятие. Понятие центра, и этим центром является Киев. Вот если раньше Киев был относительно индифферентен в этом отношении, то за последние 10-15 лет он сформировался в качестве очень важного и весомого центра не только принятия решений, но и такого электорального и социального центра. И в зависимости от того, какие настроения преобладают в Киеве и вот в этих прилегающих, близлежащих регионах, в Киевской области, ну, главным образом в Киеве, побеждает либо Восток, либо Запад. И в этом смысле Киев представляет собой гораздо более родственную, гораздо более близкую социально-политическую и ментальную среду ко Львову, чем к Западу. То есть, если вот проложить символическую ось и поставить с одной стороны Львов, а с другой стороны там Харьков или еще какой-нибудь восточный город, ну, Харьков, предположим, и посмотреть, где же лежит между ними Киев, вот он находится не посередине. Вот эта граница, символическая дистанция, гораздо ближе между Киевом и Львовом. То есть Киев в данном случае решает очень многое. Это первая, линия разлома. А вторая линия разлома тоже очень существенная и принципиальная. Между правящими элитами, интеллектуалами, которые сервильными, которые обслуживают эту элиту, и средствами массовой информации с одной стороны, и народом с другой стороны. Вот здесь установки геополитические, если не радикально противоположные, то очень сильно отличаются друг от друга. Можно сказать, что локомотивами и основными инициаторами европейского выбора является именно правящая верхушка, СМИ, прежде всего центральные СМИ, конечно, и интеллектуалы, которые уже давно, так сказать, сблизились ментально с Западом, и надо сказать, что с большим успехом для своего собственного бюджета и своего, так сказать, своей карьеры работают в этом направлении. А с другой стороны, это жители восточных регионов, это простые люди, это мелкие и средние бизнесмены, это жители тех самых приграничных территорий, это 8 по данным последним переписи миллионов русских, которые так или иначе в значительно большей степени, конечно, тяготеют к России, к евразийской, так сказать, составляющей интеграционных процессов. А надо сказать, что сами украинские социологи выяснили еще один очень интересный социологический феномен. Когда они изучили электоральные установки тех, кто голосовал за именно не электоральные, а геополитические установки электората самого Виктора Януковича, выяснилось, что среди них почти 80% выступают за создание общего союзного государства России, Беларуси и Украины. Ну, сейчас, по некоторым подсчетам, эти настроения несколько снизились, потому что на Украине сейчас идет настоящая, так сказать, борьба и война за голоса, за умы и за настроение, что сейчас стало известно, что проевропейские настроения в украинском обществе несколько повысились, но тем не менее, очень высок процент тех людей, которые по-прежнему симпатизируют и России, и тем проектам, которые она осуществляет.
Тамара Семеновна, большое спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе и поговорим о том, сохранится ли Украина как целостное государство. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.